Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – политолог, основатель коммуникационного агентства «Пластилин» Павел Андреевич Сорокин. Мы говорим сегодня о философии успеха и о ценностях современной молодежи. И вот в предыдущей части программы вы уже начали говорить о тех тревожных вещах, с которыми вы в разных регионах России пытаетесь работать. Вот. Связано ли это с тем, что современный молодой человек ушел из реальности в другую, виртуальную реальность, и живет сегодня как бы на два дома, если так можно сказать. То есть один дом – это его родители, это отчий дом, это друзья, это школа, это двор, где он играет. И другой дом – это вот то, что происходит в интернете, и где подчас происходят весьма тревожные вещи. Вот мы знаем достаточно отдаленные от нас истории с вербовкой в ИГИЛ, запрещенную в России организацию, когда родители даже не подозревали, что их несовершеннолетние дети с кем-то там общаются в сети, и потом все это имеет далеко идущие последствия. Вот стал ли современный молодой человек более виртуальным человеком?
Самая большая проблема, мне кажется, не в виртуальности, а в том, какие возможности люди для себя выбирают в интернете. Потому что мне нравится всегда сравнивать сети или там виртуальную реальность интернет с кухонным ножом, да, то есть им можно делать очень хорошие вещи, да, а можно нанести увечья или даже убить кого-то. В этом смысле, на мой взгляд, важно, зачем люди идут в сеть, какие возможности они используют, и мне кажется, что самый, неправильный путь, который может быть, это демонизировать интернет или какие-то возможности дополнительного развития или образования. Вот вы упомянули тему про вербовку, а у меня, например, есть одна приятельница, которая проживает в республике Карачаево-Черкесия, в одном из отдаленных горных сел. И она мне как-то рассказывала о том, каким образом осуществляется там социализация молодежи, как они взрослеют, то есть что вообще происходит, и, собственно, кто такие вербовщики, и каким образом они могут вторгаться вот в наше пространство. Потому что, на самом деле, есть примеры вербовки, в том числе и ребят там в средней полосе России, может быть, там в Москве, но это скорее единичные какие-то истории. Чаще это происходит с, на фоне интереса к определенным конфессиям, да, на фоне близкой, может быть, даже языковой культуры иногда. Понятно, что это определенные такие достаточно экзотические группы. Не в том смысле, что экзотические, в том смысле, что, наверное, они миноритарные по отношению ко всей Российской Федерации, если смотреть.
Меньшинство.
Да, меньшинства. Но смысл не в хорошем смысле, скорее, не в плохом смысле, а в количественном, да, потому что слово «меньшинство», оно тоже обидно. Я знаю, что некоторые коллеги обижаются, да, речь идет именно о количественном отношении. Соответственно, фишка в том, что, к сожалению, помимо вербовщиков, которые достаточно хорошо уже освоили и основы психологии и очень неплохо ориентируются в сетевом пространстве, умеют и где надо надавить, где не надо немножко обнять человека, поддержать, да, возникает просто такое ощущение, что вот на примере, допустим, какой-то отдаленной там Карачаево-Черкесской деревушки, что, в общем-то, кроме вербовщиков, как будто бы эти люди в моменте времени никому и не нужны. Действительно, есть такие примеры, просто вот она мне почему про это рассказывала, она сама из года в год делает летний лагерь для детей в Карачаево-Черкесии. По-моему, недавно совсем стали какой-то там грант на это выделять, но очень долго они делали это вообще самостоятельно. Смысл был в чем? Что очень многие традиционно приезжают там к бабушке, дедушке, к родителям на лето. А кто-то вообще все лето проводит там. И им реально нечего делать. То есть нету инфраструктуры, им не предлагаются какие-то интересные занятия. То есть их единственный, кто может куда-то втянуть, это какой-то очень сомнительный персонаж из интернета. И мне кажется, в этом проблема, да, то, что часто нет альтернативы. Это, кстати...
Ну, православие не построено по принципу такой активной вербовки, да, я бы даже сказал, что, может быть, и миссионерская деятельность у нас развита меньше, чем, допустим, у католиков.
Но не о вербовке.
Возможно, может быть, на это место может прийти церковь.
Не о вербовке речи, не только о православии. На мой взгляд, должен быть какой-то выбор, да, потому что когда мы говорим о том, что там молодежь занимается не тем, она должна заняться чем-то другим, или ее нужно во что-то вовлечь, для этого нужны возможности, нужна какая-то инфраструктура. Это может быть абсолютно разная история. Мне тоже не нравится топорный подход к этому. То есть люди некоторые говорят, хорошо, мы поняли, вот вам стадион. Но дело же не в стадионе, это должны быть какие-то тогда наставники, тренеры. И потом понятно же ведь, что далеко не всех социализирует именно спорт.
То есть, вот в эмиграции, каждого... русской эмиграции в 20 века очень мощным было движение скаутов. То есть, когда люди собирались в православные лагеря, когда священники, там, может быть, даже философы известные, там, Зиньковский, Владимир Ильин, читали им лекции. И многие люди старшего поколения, с которыми я общался в Париже, очень тепло вспоминали вот эти скаутские лагеря. И своих детей они туда отправляли. Потому что, наверное, вот путь к социализации, он идет через какие-то общины, которые создаются, да, вот, и в религии тоже человек, приходя в храм, приходя в церковь, ищет какого-то общения, ищет единомышленников, людей, с которыми он может поделиться своими какими-то переживаниями, да, и вот, по сути, речь здесь идет о том, чтобы вместо вот этих отрицательных групп, групп вербовки, да, создавать какие-то положительные группы, где люди обращались бы к подлинным ценностям.
Все правильно, но для этого действительно нужно нести этим людям совершенно искренне какие-то ценности, свои собственные взгляды, на собственном примере показывать какой-то другой путь. Проблема в том, что когда мы начинаем реагировать на какую-то негативную тенденцию, мы ее, как правило, усиливаем своим вот этим вот анти, да, вот у нас возникает даже там в политической плоскости, если посмотреть, вот нате вам Майдан, да, анти-Майдан. Там, я не знаю, вербовка, анти-вербовка. Мы должны понимать, что работа там по антивербовке — это, наверное, направление больше к специальным службам и силовому блоку, условным там детям, молодежи.
То есть это не в церковь, это в ФСБ, условно
просто,
говоря.
Да, просто мое ощущение, что если потенциально какая-то радикальная группа может быть интересна молодежи, которая очень классно притворится и будет вот этим пресловутым волком в овечьей шкуре, то группа, которая будет анти вот эта группа, она либо будет неинтересна совсем, либо она еще больше усилит вот этот вот флёр и ощущение какого-то гонения такого привлекательного и сделает еще опаснее в итоге вот эту первую опасную историю. В этом смысле это, по-моему, регулярно происходит, вот когда говорят про протесты в разных городах, там, политические, о том, что кто-то использует молодежь. Я могу сказать, что там, как аналитик, как действующий политтехнолог, я наблюдаю действительно, ну, недостаток просто в комплексной работе с молодежью, даже в политических целях. То есть если есть какие-то там маргинальные политические группы или отдельные политики, которые разыгрывают карту молодежи, и молодежь периодически ведется на это, то во многом это даже не от супер какой-то эффективности, от того, как построена вот эта технология, а просто от того, что это чуть ли там не первые за последние несколько лет какие-то группы, обратившиеся к этой молодежи на ее языке, и те, которые с ней не играют и не притворяются, а действительно пытаются хотя бы поверхностно вникнуть в какие-то проблемы и предложить какие-то свои пути.
А вот как вам кажется, почему сегодня успех имеют вот такие группы, которые, ну, мягко говоря, ориентированы на какие-то специфические ценности или на ценности, которые понятны, прозрачны, но которые по-своему эксплуатируются. Ну, например, здоровый образ жизни, ЗОЖ, да, или вегетарианство, или, как сейчас говорят, веганство.
Ну, вегетарианство и веганство — это разные истории.
То есть веганство — это секта, а вегетарианство — это диета, да?
Нет, мне кажется, что и то, наверное, может быть диетой, и то при определенном стечении обстоятельств и отношений может быть сектой, просто, скажем, веганство — это более радикальная форма вегетарианства. Вот, ну, я думаю, что в этом смысле, люди, кому это близко и интересно, они это могут изучить.
Это некие стратегии, которые представляют себе пакет ценностей, да? Представляют людям пакет ценностей.
Мне кажется, это комплексная какая-то история. Мы как-то собирались, у меня есть привычка с узким кругом людей, с которыми я работаю, вот с медиатехнологами, с пиарщиками. Мы периодически устраиваем такие профессиональные посиделки, обсуждаем какие-то тренды, пытаемся вот разобраться в причине и смысле вещей. И на самом деле вот популярность тем, связанных со здоровым образом жизни, она, мне кажется, во многом связана, наверное, с тем, насколько в большей степени именно, я сейчас оговорюсь, я говорю, конечно, только про такой постиндустриальный мир и про передовые страны, ну, насколько, наверное, по сравнению с послевоенным временем или с 20 веком, насколько в целом более спокойной стала жизнь в ключевых каких-то мегаполисах, да, в ключевых передовых развивающихся странах. Я, конечно, прекрасно понимаю, да, что мир не стал стабильным, более стабильным местом. Я понимаю, что происходит на Ближнем Востоке, в других регионах. Конечно, я не хочу сказать, что вся планета пребывает в таком прекрасно душном настроении. Но вот этот тренд, мы просто должны понимать, что общую вот эту рамку и популярность там здорового образа жизни, вот там вегетарианство, веганство, прочие направления. Не осуждаю их, но я понимаю их маркетинговый определенный смысл, их происхождение. Ну, вряд ли придет в голову массово увлекаться там вегетарианством, веганством или иными какими-то ограничениями в еде людям в тех регионах, которые только что пережили голод.
Или, например, православный человек, вот он может быть веганом? То есть сочетается, например, такое вот, ну, принадлежность к церкви, с соблюдением постов, да, с определенным распорядком жизни, когда у тебя есть ограничения в определенные дни, в определенные периоды года, и веганство, где есть совершенно другие пищевые, гастрономические и прочие предписания.
Ну, мне кажется, что универсального ответа на этот вопрос не будет. Здесь надо понять, какое место вообще там вегетарианство или веганство занимает в жизни того или иного человека. Мне не кажется, что это какая-то привычка или история, которая... Она может, наверное, что-то говорить о человеке, но это явно не та история, которая станет определяющей в его... там, не знаю, судьбе или в отношении к нему, как к верующему человеку.
Ну, не скажите, я как-то случайно взял в руку в каком-то кафе газету.
Я считаю, что это экзотика определенного смысла, конечно.
Газету, посвященную этому тематическому направлению. И читая ее, я понял, что там есть даже какая-то плохо скрываемая ненависть к людям, которые живут по-другому, ну, например, которые едят мясо. Это вообще как бы не люди даже, да, это какие-то низшего рода человеки, не дошедшие еще до той ступеньки развития, на которой стоим мы. Поэтому, когда вот в этих группах появляется какая-то ксенофобия, да, какая-то ненависть к людям, которые живут и мыслят по-другому, я себе задаю вопрос, а есть ли это группа, основанная на некоторых истинных ценностях? Вот. То есть, ну, например, человек, носящий в себе религиозное сознание, я не думаю, что он будет ненавидеть человека неверующего, атеиста. Он понимает, что этот человек мыслит по-другому, но это не значит, что это человек, который требует унижения или какого-то дурного обращения с моей стороны.
К сожалению, вот это вот разделение на группы по принципу свои-чужие, это вообще история очень древняя, заложенная в человеческой природе, и в основном, мне кажется, она тиражируется, используется для различного рода воздействия, манипуляций, там, от маркетинга, рекламы до политики. Поэтому вот то, о чем вы говорили, здесь же проблема не в ценностях каких-то условных, там, вегетарианства или веганства, да, ну, это как шутили, да, в свое время, что-то там Пепси-кола — это просто газировка, там, не знаю, Битлз — это просто группа. Здесь вопрос в том, что внутри человека, что стоит за этим. Вот мне кажется, меня не смущает, я вот анализировал, вспоминал, у меня среди друзей есть те, кто ест мясо, есть те, кто не ест мясо, есть там вегетарианцы, веганы даже есть. Но это может быть каким-то увлечением человека на всю жизнь, может быть, сиюминутным каким-то увлечением. Вот проблема для меня лично, да, начнется в тот момент, когда у этого человека действительно появится какая-то ненависть по принципу, там, что, я не знаю, кто-то ест там кедровые орешки, а кто-то не ест, да. Здесь, ну, проблема именно в... Вот ненависть — это большая проблема. Или неумение там любить, простить, или там наставить человека на путь истины. Здесь же ведь проблема... Ну, наставить на путь истины звучит, конечно, пафосно. Дело не в этом. Но просто если тебе кажется, что тебе открылась какая-то очень яркая истина о том, что, например, там не надо есть мясо, то в этом смысле для меня важно, во что продолжится человек. То есть он будет по-доброму нести какую-то свою опыт и свою вот эту вот культуру к своим близким людям, обнимая и вовлекая как-то их. Вот если это будет терапевтично, нежно, и даже если он, ну, заблуждается, мне кажется, это хороший человек. А вот если там начинается какая-то такая жесткая очень история, противопоставление, там, свои, чужие, здесь уже неважно, речь идет о веганстве или о любой какой-то другой приверженности, это, ну, открывает в человеке какие-то тоталитарные грани, ну, и уже вот это...
У меня вот эта проблема. Здесь вот все-таки как у человека, пытающего что-то анализировать, есть ощущение, что это какой-то субститут религии. Только если религия дает нам как бы комплексное представление о человеке, о мире, вот как вы говорите, о понимании, о прощении, об отношении к другому, о любви, то здесь выхватывается какой-то элемент, ну вот у человека нет религиозного мировоззрения, но в то же время у него есть потребность в каком-то мировоззрении. Ему хочется объяснить для себя, как устроен этот мир. И вот он выбирает какой-то фрагмент, да, связанный либо с экологическим отношением к природе, да, либо с отношением к тем или иным продуктам, да, к типу потребления. Вот, то есть у него возникает, ну, как условно говоря, марксизм был разновидностью мировой религии, но без Бога, да. Также и веганство – это своего рода разновидность поста, но без какого-то религиозного целеполагания. Вот, потому что...
Мне кажется, вы гипертрофируете. Да. У меня нету ощущения... Ну, мне вообще кажется, это опять мое личное мнение, да, но мне не кажется абсолютно, что там пост... Ну, это то же самое, что вот пост сравнивать там с диетой. Пост вообще же ведь не только и не сколько про еду. В моем личном ощущении. Это про какое-то комплексное умение ограничить себя в том, к чему ты стремишься. И вообще даже, наверное, не совсем... Это, опять-таки, мое личное мнение, но, наверное, даже и не совсем чистая история с постом, если для человека это не является чем-то желанным. То есть, наверное, основная фишка в умении ограничить себя хотя бы на время осознанно в чем-то, к чему ты действительно стремишься, то, чего ты хочешь.
Ну, конечно, в этом смысле... пост — это время умоперемены, это время иного настроения души.
В этом смысле для вегетарианца, наверное, основное измерение поста, оно как раз не в еде. Да, потому что если, ну, для него ничего не меняется, если он и так питается, так изо дня в день. Ну и мне совершенно не близка вот эта вот история о том, чтобы видеть в веганстве какие-то попытки создания деструктивного религиозного мировоззрения. Ну, мое мнение такое...
Я не говорю деструктивного, я говорю квазирелигиозного.
Даже если мы говорим об определенном квазирелигиозном мировоззрении, я вот, например, как... технолог и пиарщик по роду занятий понимаю, что все это, ну, суть механизма, инструменты. То есть если есть некий злой умысел, да, или попытка на кого-то повлиять, или там разрушить, или наоборот построить чье-то мировоззрение, то, ну, всегда вот в этом может быть использовано все что угодно, хоть веганство, хоть балет, хоть театр. В этом смысле, в каком-то именно веганстве своей какой-то фишки нет.
Ну, вопрос, как этот отрицательный настрой переломить, как победить в своей душе демонов, да, как православный человек считает, что такого рода вещи, они связаны с искушениями, они связаны с действиями неких сил, которые больше нас и которые должны быть укрощены.
Ну, дай бог, чтобы веганство было самым главным демоном.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость — политолог, политтехнолог Павел Андреевич Сорокин. Мы говорим сегодня о философии успеха и о ценностях современной молодежи. Вот вы сказали, что вы были практически в половине регионов России, работая в общественной палате и занимаясь коммуникацией. Молодежь, она одинаковая или разная в России? То есть можно ли говорить, что, например, молодые люди Сахалина живут теми же ценностями, интересами, что и молодые люди Крыма?
Слава богу, молодежь у нас разная. По моим личным впечатлениям и ощущениям, когда мы говорим про... Понятно, что там Крым, Сахалин — это какие-то яркие такие точки, да, которые сразу, может быть, там бросаются в глаза, и понятно, что ну, на Сахалине это что-то будет... Ну, во-первых, наверное, что интересно для меня было, если вот начинать разговор именно о Сахалине, это о том, что на Сахалине люди говорят об остальной Российской Федерации как о материке. Uh-huh. Что вот кто-то приехал с материка, или вот мы там на материке были, что-то такое делали, uh-huh. что есть uh-huh. все равно некое такое ощущение какого-то, не знаю, эксклава, что ли, если точнее
выразиться. Ну, мне очень нравится да? слово «материк» от слова «мать». То есть они ощущают остальную Россию. Как...
Но оно прикольное. Uh-huh. У меня какое-то вот uh-huh. про слово «мать» тоже интересно. Uh-huh. Нет, там uh-huh. нет абсолютно никаких сепаратистских настроений, uh-huh. при том, что понятно, что есть очень большие взаимосвязи там культурные, научные, исторически с Японией, допустим, с той же, да, которая, казалось бы, там, дипломатически всегда является достаточно сложным и неудобным для нас государством, mm-hmm. да, то есть мы все время стараемся сохранить какие-то добрые отношения, но там не всегда, допустим, на протяжении истории это удается. И тем не менее, понятно, что там в силу просто географической какой-то привязки и близости есть очень большие связи, большая заинтересованность, и, наверное, в целом там больше студентов активных, которые по смежным или близким к моей специальности учатся, которые выбирают японский язык и пытаются каким-то образом... Вот...
Или китайский. Вы да. знаете, я был в сентябре в прошлом году на православном форуме «Андреевский городок», который проходит ежегодно во Владивостоке, и там собираются представители 7 субъектов дальневосточных, 300 человек, молодых людей. Вот. У меня очень сильное впечатление от общения с этой молодежью. Она очень красивая, целеустремленная. И, как мне показалось, вот из приоритетов в ценностях этих людей честность и нежелание вранья. Потому что, когда с ней начинаешь говорить на языке каких-то идеологем, да, они сразу отторгают это. То есть вот это нежелание какого-то идеологического давления, но в то же время какой-то вот глубинный такой патриотизм. То есть понимание того, что они привязаны к своей земле, вот которую они понимают по-разному. Это может быть Сахалин, да, это может быть Россия в целом. Вот. Как вот ваши ощущения? Есть у них чувство родины у современной молодежи?
Да, и конечно,
что, есть. Что в это понятие входит,
особенно
чувство
когда,
родины?
Особенно, когда речь идет угу. о таких условно пограничных, приграничных регионах. Ну, понятно, что, допустим, тематика патриотизма, mm-hmm. она просто в ультра каком-то состоянии mm-hmm. и по сей день находится в Крыму и Севастополе в силу недавних исторических событий. Понятно, что там для... Ну, вообще у меня есть ощущение, я думаю, многие про это говорят, и вряд ли я для вас в этом смысле открою какую-то новую тайну, что Севастополь, наверное, вообще является одним из самых русских городов, да, по духу, и так всегда было, просто в силу его положения, в силу привязки к флоту и вообще к некому осознанию своей исторической роли. И в этом смысле, мне кажется, вот там... патриотизм воспитывается в детях не... Я даже когда говорю вот это вот воспитывается патриотизм, у меня немножко сразу какой-то механизм скрипит.
С молоком
начинает.
Матери.
Мне вообще не нравится история про воспитание патриотизма. Я вот, например, сам папа, у меня дочка растет. И мне не близка идея про воспитание патриотизма. Это звучит как-то очень казенно, неправильно, да? Потому что патриотизм — это некое, ну, такое отвлеченное отвлеченное название нормального состояния гражданина по отношению к своей родной стране. Причем такое слегка академическое, обезличенное и без души. В этом смысле нельзя обращаться к ребенку с целью воспитывать патриотизм, потому что это напоминает какую-то вот, ну, военную, что ли, какую-то задачу или там чрезмерно поверхностную. Допустим, у любящих родителей нет уже цели воспитывать любовь к самим себе. Это какая-то естественная.
Но в то же время патриотизм — это чувство, которое требует какого-то наполнения. Вот для людей прежней России, которые оказывались поневоле в эмиграции, патриотизм заключался в том, что они строили храмы, они воссоздавали свой православный обиход, да, с распевами, со школами, с изучением веры, закона Божьего. Вот они понимали, что Россия — это земля, в том числе, где есть их храм. И оказываясь, например, в Константинополе, в Стамбуле, первое, что они делали, они искали священника, они искали православный храм, они искали место, где они могут отпраздновать Пасху, Рождество. Вот. У них не было ощущения космополитов, граждан Вселенной, вот, чья Мекка там, где он, как писал Набоков. Вот как сегодня это входит в понимание патриотизма? Вот, ну, если не храм, то святыня, по крайней мере. Где твоя святыня? В чем твоя святыня?
Это достаточно сложный вопрос, потому что все-таки, если мы говорим про Российскую империю, то система ценностей, определенная официальная идеология государства, его путь исторический, линейный, он понятен. Точно так же, кстати, как когда мы говорим про Советский Союз, к нему можно по-разному относиться, но это тоже абсолютно понятный какой-то линейный конструкт. Тоже понятны, определены все категории, понятия, и предлагается некий путь и сценарий. Сейчас, наверное, основной вызов, и не только для молодежи, вообще для всего поколения, которое сейчас живет в нашей стране, и тех поколений, которые даже живут в нашей стране и стремятся к развитию ее и к какому-то лучшему, наверное, будущему для всех нас, это именно попытка не просто сформулировать, но и в хорошем смысле слова зацементировать вот это нечто общее, да, потому что мы понимаем, что мы многонациональная страна, мы понимаем, что мы многоконфессиональная страна, страна, которая берет на себя огромное количество каких-то исторических миссий. С недавнего времени мы очень активно стали задавать тоже какие-то тренды на международной арене, напоминая о том, что мы тоже претендуем на свою какую-то историческую миссию, на свою какую-то роль, мы оказываем поддержку очень конкретно и последовательно там, тем или иным государствам. Естественно, внутри страны очень важный существует запрос на понимание, искреннюю формулировку каких-то вот этих ценностей. Мне кажется, основная беда состоит в том, что именно в силу вот этого вот много мульти и такого вот огромного какого-то плавильного котла, хотя плавильный котел, это melting pot, это же вообще американская тема, вроде как не наша, да?
Но у нас никого не плавит, слава
да,
богу, пока.
Но мы,
не так жарко.
Но, но мы тоже в определенном смысле наступаем на эти грабли, потому что мы иногда настолько боимся каких-то формулировок и настолько боимся произнести, может быть, что-то, что...
Вот извините, я немножко прерву, да, вот была такая советская песня, я не знаю, помните ли вы ее, поскольку вы моложе, с чего начинается Родина?
Помню, конечно.
С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, что жили в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. Может быть, сегодня нужна такая песня снова? Чтобы молодой человек на современном языке мог ее вспомнить, так как мы сейчас вспоминаем, и сформулировать для себя, вот, что же такое Родина для него. Потому что чувство родного — это чувство священное. Оно есть в душе каждого человека подспудно. Но далеко не каждый человек о нем помнит. И часто случается, что приходят какие-то иные ценности. Вот, например, ценность успеха, о которой мы с вами говорили. А успех надо искать, ехать за три моря, вот, потому что там и люди другие, и деньги зеленые, да, и солнце по-другому светит. И человек забывает вот это, да, забывает. Вот 24 августа в Захарово будет фестиваль традиции очередной. Я всегда с интересом отношусь к этим мероприятиям. Тут буду еще и лекцию читать. Вот, туда приезжают рок-группы, музыканты. Они поют те песни, в которых мы пытаемся как-то найти смысл сегодняшнего дня. Но в то же время очень важно, что этот смысл надо искать в связи с традицией, в связи с тем, кто мы есть, откуда мы вышли, какого мы рода, да, потому что если мы будем сейчас заново все сочинять, то есть велика опасность, что мы придумаем какую-нибудь очередную небывальщину. Я благодарен вам, Павел, за этот разговор о современной молодежи. Хотя больше вопросов осталось, чем ответов, наверное, но, тем не менее, очень важно, что эти вещи мы пытаемся проговорить и пытаемся нащупать что-то, что составляет ядро нашего будущего. До новых встреч в эфире «Радио Вера».
Спасибо большое.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.